Хочу домой, хочу домой, в отцовский дом, где радость и покой. Хочу домой, влечет меня в отчизну. Хочу домой, хочу домой. Хочу домой, влечет меня в отчизну, где ждет меня Отец благой. От суеты, скорби и укоризны в небесный сладостный покой. Я вышел в мир с желаниями без счета, иду вперед с единственной заботой, что стало мне надеждой дорогой. Хочу домой, хочу домой. Хочу домой, хочу домой, в отцовский дом, где радость и покой. Хочу домой, влечет меня в отчизну. Хочу домой, хочу домой. Хочу домой, река стремится к морю, и к пристани плывет корабль. Дитя при матери не знает горя, а я уже и нищ, и слаб. Пришла весна, на легкие крылья к птица, через моря в родимый край стремится. Не страшен враг, летит она стрелой. Хочу домой, хочу домой. Хочу домой, хочу домой, в отцовский дом, где радость и покой. Хочу домой, влечет меня в отчизну. Хочу домой, хочу домой. Хочу домой, в приятных сновидениях я видел родину свою. Там отдохну, там больше нет томления, а здесь я гость в чужом краю. Я в жизни спел немало разных песен, но все прошло, мой круг стал мал и тесен. Остался в сердце лишь припев такой: хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, в отцовский дом, где радость и покой. Хочу домой, влечет меня в отчизну. Хочу домой, хочу домой.
Слава. Можно тут, я? Чтобы были свободны. Друзья, Да, и домой хочется, правда. Я, значит, приехал сюда в 89 году, и так Господь смотрел, что 8 лет не смог съездить домой. Но потом смотрел, я съездил, и хорошо мне стало, конечно. Но все равно хочется больше туда. Но вопрос в том, готов ли я. Я думаю, что когда мы, у нас это желание появляется, мы так действительно, ну так тяжело на душе, хочется домой к Отцу Небесному, то мы должны всегда задавать себе вопрос, а готов ли я. Друзья, я попытаюсь как можно вкратце рассказать. Я родился в семье, ну, не верующих родителей, скажем так. Бабушка была мусульманка, мама мусульманка тоже. Отец когда-то был мусульманин, а потом отказался от этой веры. И вот я родился в такой семье, в одной маленькой стране, которая называется Уганда. Это в Восточной Африке, находится прямо на экваторе. Там начинается река Нил, которую многие знают, наверное. И озеро Виктория там находится. Самое большое озеро в Африке и второе в мире по размеру. Это такие общие сведения. Маленькая страна, но где-то, может быть, население 20, сейчас где-то 23 миллиона людей. Там, как правило, еще с того века, в начале прошлого века, христиан там вообще не было. Там было полнейшее язычество. То есть люди верили в своих богов. Кто в бог солнце, кто в бог моря, там, грома, там, ну, кому что вздумалось, то в то и верили. И долго так верили люди, у нас очень много шаманства было, и вообще, ну, страшно. А потом уже в 77 году прошлого века впервые появились христиане. Это были англичане, ну, лютеранской церкви, можно сказать, протестанты, и они приехали в нашу страну и проповедовали. Но они, конечно, их встретили не очень хорошо, потому что там, ну, думали, что они пришли, ну, как враги, и некоторых из них даже убили. Если вы знаете, может быть, немножко историю, есть история об Ганнингтоне. Может, кто-то слышал, знает? Ганнингтон, ну, такой был, ну, по-английски Ганнингтон, но, по-моему, по-русски Ганнингтон, такой русский язык. И его как раз убили, и в это время, когда он приходил. А потом в 79 году уже католики прибыли в нашу страну и тоже проповедовали. И в 84 году того века было очень сильное гонение на евангельских верующих. То есть появились такие настоящие верующие, и при том, в том числе даже те люди, которые служили при царе, или при вожде, можно сказать, при вожде нашем. И это очень, то есть это было, то есть вождь это принял очень отрицательно, и поэтому он приказал, чтобы уничтожили всех тех, кто уверовали. Их было человека 22, вообще было больше, но некоторые, то есть они их, значит, собирали, и, ну, так, вождь задает вопрос, значит, ты веришь или не веришь в этого Бога, чужого Бога? И, ну, то есть ставили им условие или отказаться от этой веры, или на смерть. И их, значит, прямо те, которые не отказались, их окутали в этих дровах, можно сказать, ну, дров так, вокруг них, и связали, и сожгли. Прямо на костре так, в кучу, и бросали на костер. 22 человека. Это первые такие, можно сказать, мученики, которые были в нашей стране. И после этого уже, конечно, страшно было многим тем, которые остались, но, слава Богу, другие поднялись, то есть те, которые видели, что за эту веру даже стоит умереть. И поэтому она не умерла, можно сказать, эта вера. Но уже в этом веке, уже в начале этого века и чуть-чуть дальше, у нас еще до этого времени, как христиане пришли к нам, приходили мусульмане, арабы, которые торговали там на рабах, и они так переженились с местными, и, ну, там возникло одно племя, так называется суахили, и язык тоже такой. И среди них, то есть мусульманская вера тогда очень бурно развивалась. И как раз и в 20 веке, и в нашей стране тогда очень много мусульманов было. До 71 года у нас президент такой был, как раз стал президентом, один такой Иди Амин. Может, кто-то знает там график, кто знает историю. Иди Амин, да-да, так его звали. Но он был таким мусульманином, таким очень жестким, очень преданным. И сам патриот нашей стране. И он как раз хотел превратить всю страну в мусульманскую. То есть приказал, чтобы уже церкви, не так, не прямо, но так, арестовал почти всех служителей и, стал запрещать вообще христианскую веру. И почти удалось ему, но, слава Богу, 8 лет так очень тяжело было христианам, а потом в 79 году его выдвинули из страны, то есть была война, и его выгнали из страны, можно сказать, да. И после этого уже стало более свободно. В настоящее время в нашей стране, можно сказать, что где-то 50% мусульман, 50% христиан. В том числе так называемых просто христиан и настоящие христиане. То есть, если просто называются христиане, номинальные. Я, родился в это время, в 69 году родился. И как раз в такой семье, и так как отец уже отказался от мусульманской веры, и я родился в семье, и папа не был, то есть они не были женаты, то есть не были женаты, можно сказать, не были в совместной жизни. И мне вскоре уже, когда мне исполнилось 1.5 года, им пришлось расстаться, отец с матерью. То есть даже они так не жили вместе, но пришлось вообще полностью расстаться. И я ушел, то есть меня взяли. Отец в город поехал, мама осталась в деревне, и меня забрали в запой. То есть отец забрал с собой. То есть так я последний раз видел маму, уже видел ее потом, когда мне 12 лет было. То есть я ее не знал так. То есть вырос с отцом. И отец часто нас водил к бабушке. Бабушка, будучи мусульманкой, конечно, делала свое дело. Она нас водила в мечеть. Мы туда ходили, мы уже стали изучать арабский язык, стали читать Коран. И, мы почти... нас даже обрезали так по мусульманскому обычаю. И мы должны были вот-вот-вот уже стать мусульманами. Но когда отец узнал, что бабушка уже так интенсивно, он запретил ей. Сказал, что не надо моих детей водить в мечеть, потому что он сам, что-то ему не понравилось в этой вере, я не знаю что, но он так нехорошо отозвался у них. Поэтому он запретил бабушке. И так мы остались без ничего. Извините, я не сказал, сколько нас в семье, значит, я третий, по счету у меня старший брат, старшая сестра, я третья, потом еще 2 брата и самая младшая сестра. И поэтому вот мы так выросли в такой обстановке. Но, по милости Божией, отец, после того, как он разошелся с моей матерью, там познакомился с одной женщиной, там и родился еще у меня брат, а потом, он формально женился на одной женщине. Оказывается, эта женщина была, раньше была, родилась она в семье евангельских верующих. Возможно, даже баптистов, но точно не знаю, потому что тогда так не назывались. Но я одно знаю, потому что потом общался с этими людьми, они были глубоко верующими людьми, они боялись Бога, служили Богу. Но тем самым, что она вышла замуж за моего отца, это было очень большим отступлением, можно сказать, от веры, потому что человек неверующий абсолютно. Но она как-то вопреки всему вышла замуж. Но для меня это, думаю, милость Божья для всех нас в нашей семье, потому что потом, когда они жили вместе, мы жили при ней и при них, то есть она стала нашей мачехой. И была очень доброй женщиной, но тоже очень такая, можно сказать, очень добрая, но очень вспыльчивая женщина. Поэтому трудно было с ней. Но я помню, что всегда, как папа уезжал, а папа уезжал очень часто за границу, так учиться, там повысить квалификации, там всегда, как папы не было, она нас собирала перед тем, как мы ложились спать. Вот когда папа был, она это не делала. А то, как папы нету, сразу она нас собирает, и у нее такой маленький песенник был. Ну, там песни евангельских верующих. И мы, она учила нас петь. И кроме того, даже молилась. Я помню, даже, по-моему, чуть-чуть рассказывала кое-что о Боге. Я точно не помню, что она говорила, но помню очень хорошо, что мы очень часто пели песню «Всю Иисусу отдаю я». Очень интересно, что она так именно эту песню решила нас учить, и мы ее очень часто пели. И молились, но мы, конечно, не умели молиться, но она молилась. И как-то это нам все непонятно было, но она так, стабильно, так, как папы нету сразу, как папа приезжает, все. Ничего, как ничего не бывало. А потом, слава Богу, что у нас, значит, система, придется, так, я хочу вкратце, но как-то, если скажу так, то много не будет понятного. У нас система образования не такая, как у вас немножко. У нас не 11 классов, а 13 классов. Значит, у нас первые 7 классов, это считается как начальная школа, потом 8 по 11 средние, а потом 12-13 класс, как у вас тут 10-11 класс. То есть после этого можно поступать уже в институт. И обычно учимся в начальной школе, в такой обыкновенной школе. Ну, то есть мы ходим в школу каждый день, это обычно в городе где-то эти школы находятся. А уже с 8 класса по 12, ну, такой обычай, что обычно родители посылают своих детей уже за городом. Там есть такие школы, типа, ну, нельзя назвать интернатом, но такие школы, что мы уезжаем совсем от родителей, и там почти, ну, то есть семестр у нас по 3 месяца, у нас нет таких летних, зимних каникул, поэтому каждый семестр где-то 3 месяца. И мы там находимся в течение всего семестра, только на каникулах, там на 1-2 недели возвращаемся домой. Поэтому, когда я учился в начальной школе, я впервые познакомился с детьми из верующих семей. Ну, как-то люди говорили о Боге, дети говорили о Библии, ну, как-то оно меня так, оно не особо не интересовало. Хотя, в то же самое время, когда отца не было, мама даже сумела, мачеха она сумела, то есть так, она взяла себе такую ответственность, брала нас с собой в церковь. Тоже церковь такая была, протестантская церковь, и там, ну, и те песни эти мы пели там. Как папы нету, так сразу нас, значит, на богослужение. И как-то мы ближе познакомились с этой верой. Но самое большее все, что послужило моему, можно сказать, обращению к Богу, к Иисусу Христу уже лично, это было, случилось, значит, в 82-м году, когда я был в 7-м классе, и я познакомился, или у нас был учитель английского языка, и он был очень глубоко верующим человеком, очень простым человеком, но тогда я думал, что он очень чудной был. Почему чудной? Потому что он так, приходил в классы, ну, вообще не было принято так, чтобы молиться перед началом урока, но он так, бывал даже молиться. Я еще тогда помолимся так, ну, он молится там себе. А потом говорит, часто, ну, как правило, в начале, там, в конце, посреди урока, там, в середине урока он говорит: «Знаете, дети, вот я вот ехал на своем велосипеде, машины не было, на велосипеде ездил в школу. Он говорит: знаете как, я вот ехал вот сюда к вам сегодня, и вот такое что-то было». Он как расскажет что-нибудь, такой случай какой-то, так страшное что-то. «И вот я молился Богу. Я просил Бога, чтобы Он так и так мне спас, там, помогал так». И у него одни вот такие чудеса были. То он говорит, что такое случилось, я молился Богу, и Бог ответил, Бог помог. И мне это очень странно было, потому что я никогда в жизни не слышал, как человек говорит о Боге, как вот, вроде как, ну, подумаешь, там, человек еще такой простой, на велосипеде ездит, еще с Богом имеет дело какое-то. Что он говорит с Богом, и Бог его слышит, и Бог отвечает, Бог помогает. Как-то, ну, странно было очень, потому что бабушка учила, мусульманская вера, в основном Бог как страшный судья. Вот нет такого понятия, как вот как, потому как меня учили тогда, не было такого понятия, как Бог как любящий отец, Бог как любящий пастор. Такого не было. Вот как судья, вот, который смотрит вот с неба, который вот смотрит на каждого, если, значит, кто согрешит, он бьет, значит, палкой, наказывает. Накажет. Ну, поэтому так оно шло, отец, значит, постоянно так говорит. И мне как-то стало очень интересно. Я не стал спрашивать, конечно, но И он, как правило, я просто понял, что он не придумает, а что-то действительно с ним такое. Ну, думаю, ну, ненормальный человек, подумаешь. Ну, что такое? Такое, бывают такие люди. Но все равно внутри появилось такое просто интересное. Я думаю, ну, неужели этот человек вот говорит о том Боге, который, о котором мне говорили? И потихонечку стал интересоваться. И в конце этого года он подарил каждому из нас вот маленький Новый Завет. Гедеоновые такие, синенькие, точно как они тут есть. Подарил всем нам, всем в классе. И объяснил, конечно, что это Библия, это часть Библии, я ее читаю. Вот мы поняли, что он именно оттуда все эти высказывания, там все. Но я для интереса уже интересовался уже немножко, что это за Бог, кто это вообще, что это за вера. И я, когда он подарил нам эти Евангелия, он показал нам, что вот там, по-моему, первая страница или последняя, тут я немножко, по-моему, тут в последних страницах, там, значит, есть темы, заглавия такие, что нужно читать, когда там, когда расстроен, когда там, когда потерял что-то, когда, ну, во время такого, в беде там, ну, много, на всякий случай жизни. И мне именно это послужило к тому, чтобы интересоваться Библией. Думаю, что это за книга? Что на всякий случай жизни, я даже просто ради интереса, там, ради такого, ну, любопытства, так думаю, как чувствую, что это там такое случилось, думаю, а ну прочту, что там написано. И так интересно, просто, ну, такие слова, ну, прямо как ко мне. Думаю, интересно так. И так оно все кончилось, если закончил 7 класс и перешел уже в ту школу, в среднюю школу, далеко от из дома. И там уже я познакомился с настоящими верующими людьми, то есть подобно этому учителю. И они рассказали уже подробнее о Библии, об Иисусе Христе. И я вскоре, в августе 83 года, обратился к Богу. Ну, приезжали к нам в эту школу еще миссионеры и братья из города. Но я пришел к полному осознанию о том, что я грешник, и мне нужно покаяться, что Бог меня любит. И я так принял Господа. Мало что я знал тогда, но я просто понял, что это тот Бог, о котором говорит этот человек, и Он тоже даже меня любит. Тогда я Его не знаю. И мне очень хотелось иметь с этим Богом дело. Итак, я покаялся. И, конечно, я в такой наивности через некоторое время приехал домой и говорят, что я покаялся, я стал христианином. Ну, ему говорю так. Я не знаю, это называю наивность, потому что, ну, я знал прекрасно, что он против этого. И до этого уже таким же путем покаялась сестра моя и брат мой. Как раз они тоже перешли в подобную школу. И там, ну как, моментально, через год покаялась сестра, через год покаялся брат, а вот еще я. И я пришел, говорю ему, и он, конечно, очень возгневался, ожесточился, что ты, что вы вообще. И я еще потом, не знаю, не понимая даже вопроса крещения, я так думал, ну, я ему говорю еще, я хочу принимать даже крещение. Это вообще его вывело просто. И он вскоре собрал всех нас. Это впервые я видел, то есть он собрал всю семью вместе с бабушкой. Это было уже несколько времени спустя, может, 4-5 лет. И он собрал нас, и впервые видел, как он плачет. Но он по-настоящему плакал. Плакал о чем? О том, что он был такой человек, очень, ну, интеллигентным, там, знатным, можно сказать, дома у нас. И как-то люди его, ну, как-то уважали. А тут, значит, такой человек, такой известный, а дети все, ну, пошли, кто его знает, куда. Так он выразился. И это он считал как предательство. Он говорит, что как я так воспитал вас, а вы вот пошли, отвергли меня, вот приняли какого-то там Бога, все. И ставил нам точно такой же вопрос, как когда-то ставили христианам, говорит, что сейчас говорить, но он так, в таком, трудно описать, как он был, но, короче говоря, он говорит каждому, спрашивает у каждого, сестру сначала старшую, решай сейчас, или вот это ваша религия, или меня, или я откажусь от вас, как отец. Спрашивает у сестры, сестра заплакала, не ответила. Молчит немножко, потом брата старшего спрашивает, тоже молчит. Нет ответа. Моя очередь уже пошла, а я как-то, мне как-то непонятно. Думаю, я так радостно, думаю, так хорошо, что я познал такого Бога. И я даже не сдержался, просто говорю, я не знаю, но мне кажется, что то, что мы стали, приняли эту веру, мы стали лучшими детьми. Вот смотри, мы не курим, мы не пьем, мы... Ну так, просто высказал так, и это вообще снова просто вывело его больше, и он вообще расстроился, и там, по-моему, я не помню, чуть вообще бил кулаками, вообще такое, совсем как с ума сошел. И, но понял, что уже бесполезно. И так это собрание, помню, потом после этого мы сидели, по-моему, долго, может час, может 30 минут, я не помню, и разошлись в таком состоянии. Но я, конечно, вскоре, потом 4 года спустя, как покаялся, принял крещение. И я понял, что это тот путь, что мне надо. Конечно, были падения, были, думаю, как у всех нас бывает. Но я понял, что это тот путь. И так, и отец, конечно, долго-долго противился. Потом пришло время, когда уже перед тем, как я сюда приехал, как раз... Он когда-то задал мне такой вопрос. Как ты думаешь, вот видишь, твоя младшая сестра тоже покаялась. Вот она приняла вот эту веру вашу. Видишь, как она? Вот она не учится хорошо. И так получилось, что как старшая сестра покаялась, так сразу оценки пошли плохие. Ну как? Не сумела правильно распределять свое время, уже не занимается, только на собраниях, только на общениях. Пошли типа, двойки. Брат тоже, то же самое. Я когда покаялся, поэтому он очень расстроился, потому что он сам учитель. И он думал, с тобой то же самое будет. Но я старался так, у меня оценки все равно были хорошие. И тут вот младшая сестра, он говорит, как ты думаешь, что делать с вами? Ну вот и ваша сестра тоже так. Я как-то, когда мы ехали в машине, я говорю, знаешь, отец, я не знаю, но ты видишь же, мы же не такие дети, как все. Вот мы там, хорошо воспитаны, мы не курим, не пьем, не ходим там, куда все ходят. Я думаю, это хорошо для нее. Ну ты же видишь. И знаете, замолчал, едем в машине, а потом говорит, да, вообще-то хорошо. И так, замолчал. Но это было таким, что я видел, что он уже положительно относится. А потом позже даже он говорит, ладно, вы уже верите как хотите, только меня не трогайте. И вот младшего брата не трогайте. И я его послал в мусульманский колледж, и там заставляю всех стать мусульманами. Как раз он сейчас и неверующий, он является мусульманином сейчас. Но вот таким путем, значит, я пришел к Богу. А сюда как попал, я закончил колледж, и у меня... у нас дома маленькая страна, и один только был престижный университет. Куда попасть было очень трудно, именно по той специальности, что жила. У меня оценки не очень плохие, неплохие были, хорошие, но недостаточно хорошие, чтобы попасть на ту специальность, которую я хотел. Поэтому после окончания 13 класса, я поступил в университет, но мне дали специальность вместо инженерной специальности, дали мне просто физику, психологию и математику. Такая специальность, не специальность, а просто такие предметы, что можно стать, может быть, потом, я знаю, заниматься исследовательской работой или там стать преподавателем. Поэтому вот в течение этого года, когда я был на первом курсе, мне очень хотелось после этих 3 лет обучения в университете поступить в техникум. Но я очень хотел что-нибудь практическое такое, Я там думал, ладно, вот учусь уже в университете, а потом в техникум. Вроде неразумно, но так я планировал. И однажды отец смотрит в газете, там заявление, значит, объявление такое, приглашает всех желающих учиться за границей, в следующих странах, там была Куба, Индия, по-моему, Канада и Советский Союз. Но как раз в это время оказалось, что все страны уже, то есть там уже места не стало, осталось только в Советском Союзе. И там список специальностей, которые предлагают. И отец увидел и мне говорит, ты смотри, видишь, как тут предлагают такие специальности, может написать заявление. Но я даже никогда не мечтал, думал, даже не пришло на ум, ни вчера, ни третьего дня, что когда-нибудь, ну, учиться за границей. А он, значит, говорит, давай напиши, напиши. По-моему, чуть сам не написал, по-моему, и отправил это заявление. А я продолжал учиться. А потом через время приглашают нас в министерство. Оказывается, нас много было, человек, наверное, 80 или сколько желающих. И сказали условия. Значит, вот такие-такие условия. Во-первых, ты не должен быть, то есть ты не должен учиться нигде. То есть дается возможность тем, кто не смогли поступить никуда, там и много-много условий другие. Но я понял, что я уже отпадаю. Ну, распустили потом. А потом через время что-то во мне просто такое, что а вдруг ты пройдешь по всем параметрам. И как-то мне тревожно стало, я стал молиться об этом. Когда я говорил моим, ну, братьям, сестрам, то есть по вере, об этом, об этой возможности, говорит, ты что, ни в коем случае, это такая страна, там верующих нет, никогда не было, и вообще многие там уже ездили, учились там, и вернулись сюда уже неверующими, но, короче, только не туда. Ну, думал, ну, что его знает. А внутри что-то молись. Все равно молись. Внутри понимаешь, что мне специальность это нравится. И стал молиться, думая, что, ну, Бог, ты же знаешь, ранее моего сердца. И стал очень усердно молиться об этом. И вскоре меня снова приглашали в министерство. Уже не 80 человек осталось, а там где-то около 20. Уже всех других отсели. И сказали, короче, в конце концов, что прошу. Значит, готовитесь. Будете уже ехать. Знаете, это все мне было как во сне, конечно. Я еще, как сказали, еще 6 лет там учиться. Ой, я никогда из дома не... Ну, кроме этих трех... Больше трех месяцев никогда не отлучался от дома. А тут, значит, все так быстро, так бурно. В церкви никто не понимает, никто не отпускает, в принципе. Хотя, правда, некоторые братья говорят, ну, ты молись, если поймешь, это воля Божия, но... Езжай, кто его знает, мало что там случится. Только ты смотри, Библию не бери с собой, там сразу отбирают в аэропорту. Если что, может, возьми маленький Новый Завет, а то сразу выгонят. В конечном итоге я оказался в аэропорту, уже билет, паспорт, все, сам как во сне. Прощаюсь с своими родными и самолет тут уже, ну, все как во сне. Сел на самолете, и наконец как-то я просто понял, что со мной происходит. Я просто понял, что я сейчас уезжаю из дома, кто знает насколько, куда, не знаю там язык, не знаю абсолютно, не знал ни да, ни нет, вообще никакого слова. Но нас было человек уже 10 тогда, сели в самолете и полетели. Но приехали в Москву, прилетели в Москву в 3 часа ночи. И брат уже рассказал об одном брате, которому говорили до того, как он приехал, что тут коммунизм, где все дают бесплатно, где машины так стоят, с этими дверьми ключи висят. Это как раз мне так говорили, друзья. Сказали, там все хорошо, но все, это коммунизм, ну, понимаешь? И поэтому, когда я сюда отправился, ну, я взял там пару брюк, по-моему, футболок там несколько, там рубашек, по-моему, и курточку, там еще пиджак, по-моему, был, и $10. Ну, как это было? Отец просто, ну, сказал, мало что там, прилетишь там, купишь что-нибудь, а то... Ну, и да, $10 в карман, и хватит, да, там же все дадут бесплатно. Итак, друзья, прилетел в Москву, и первое, что, конечно, голодно уже стало. И мне захотелось, ну, я посмотрел так, думаешь, деньги у меня есть, скинулся, а что-то их нету. И до своего времени не знаю, куда они делись. Но не было этих денег, и так оказался в Советском Союзе в Москве без копейки. Никто тебя не знает, никому ты не нужен. И оказывается, даже нас никто не ждал. Ну, там с посольства как-то они, ну, не работают ночью, поэтому они собирались аж только утром, потом узнали. Но там оказались, мы все собраны, как овечки маленькие, все собраны в таком кругу. Там еще были из Индии, из Латинской Америки, так интересно, в группу, как так, в аэропорту. Сидим все так, никто не знает что, и никто к нам не подходит, но сидим, ждем. И через, по-моему, час или полтора вдруг подошли, ну, в виде таких африканцев, как мы, и оказывается, они из нашей страны. Услышали, что мы должны были прилететь, по-моему, они там, президент землячества там, в Москве, но принесли нам, дали нам денежки, там, по рублю или там сколько, или 3 рубля, не помню. Но порадовались хоть. И первое желание у меня было, ну, как-то жажда мучила, думаю, купить молоко. Но я думаю, у нас молоко обычно в таких пачках, как, знаете, раньше, сейчас мало таких пачек, ну, такие треугольные, как пирамид, такие. Ну, думаю, пойду куплю, но не знаешь языка, ничего там, ты просто смотришь и показываешь. И даешь деньги, сколько возьмут, сколько дадут обратно, это как получится, кому как положится на сердце. И поэтому подошел первый, значит, там здесь пока к столовой, там не столовая, а буфет такой. Ну, мы все так интересно, так получается, все подходим, и кто на что смотрит, просто кажется что-то. Да, мы уже поняли, что тут уже коммунизм, наверное, не такой, что-то не дают ничего. И значит, я подхожу, сколько было в руке, ну, держу так, ну, сколько это вам надо, я знаю, показываю, вот. И она дает. Но потом, по-моему, даже сдачу дала. Ну, думаю, хорошо. Пошел, сел, значит, оторвал. Думаю, пью, значит. И ужасно, просто ужасно. Думал, как это так в аэропорту продают кислое молоко? У нас дома такое никогда не бывает. Думаю, ну ужас какой-то. Я так расстроился, думаю, ну что же. Выбросил там, пошел купил следующий. Думаю, ну мало что, может попался такой пачка. Такая пачка попалась. Значит, беру вторую пачку, то же самое. И, по-моему, взял и третью пачку, только в другом месте. То же самое. Расстроился, все деньги потратил. И думаю, да. Ну, оказывается, это был кефир просто. А у нас дома что-то, почему-то кефир вообще никто не пьет. Ну, не знаю, кислое молоко вообще никогда не пили. Ну, так, первый день так прошел, можно сказать. И утром, конечно, с посольства приехали, нас забрали уже в такую-то там гостиницу, дом отдыха, там уже хорошо покормили, действительно, как прямо как в коммунизме. Собрали нас, там кормили, там еще-то кормили, мы тогда никогда не кушали так, у нас такого первого, второго нет, у нас только второго, салат там может быть и десерт, а так, чтобы первое, потом второе, потом третье, у нас дома так не кушают. Вот мы принесли первое, значит, супы там наелись, думаю, ну что-то странную пищу дали, все наелись, а потом брали тарелку и что-то снова принесли. Вот это первые 3 дня так мы проходили, уже кушали, уже не знали, уже что, как это можно так есть. Дали нам почувствовать, что такое коммунизм, правда, машины не давали, но тоже ладно. А потом, после уже 3 дня, то есть, через 3 дня собрали нас снова и сказали, отправят нас уже. Пока мы все были вместе, и зовут, значит, тебя так через переводчика говорят там, так и так и так, ты едешь в такой город. Вот с этим человеком, вы просто с этим человеком идите, возьмите чемоданчик и там все, и давай, вперед. Не знаем куда так, меня отправили, значит, в Черкассы. Притом, тогда это был август, начало сентября, и вроде как не холодно, но нам, друзья, очень холодно было, потому что у нас жарко. Вот мы, у кого что было, все на себе. По 3 рубашки, 3 брюки. Но вот так мы ходили, еще хоть как-нибудь спастись. Но я так, в конце концов, оказался в Черкассах, а там земляков моих не было, я был сам. Один из моей страны, там еще были из Нигерии, вот слава Богу, они тоже говорили немножко по-английски. Ну, они говорят хорошо по-английски. И так я оказался в Черкассах, там должен был учиться год, подготовительном факультете русскому языку. И так отучился этот год, но год был очень трудным, потому что
то, что обещали, никто не давал. Стипендию мы получали хорошую, 88 рублей, хотя советские студенты тогда получали по 50-40 гривен, 40 рублей. Но если надо одеваться и питаться и все остальное, за 80 рублей не поживешь так. Поэтому мы вынуждены были там перейти уже на разовом питании. Я лично так перешел, еще так через 3 месяца, какие-нибудь там одежду. И так жизнь пошла такая. Еще не говоря о том, что в магазинах всегда там все бывало. Ты приходишь в магазин, не знаешь, что, как сказать. Попадется вместо минеральной воды, попадается уксус, такое бывало. Ну, прямо так один африканец купил, но как по обычаю, там бутылочки одинаковые, так как под пиво такие. Ну, он взял и по обычаю всегда открывал, и вот так он. Ну, такое бывало и ужасно бывало. Но в конце концов, ну, можно сказать, еще хочу сказать, очень трудно было, когда ты попадаешь в страну, где люди тебя не знают и не хотят видеть. Дело в том, что Черкасы очень маленький город, и там никогда не видели африканцев. Черных никогда не видели. Поэтому там было, ну, просто, я такое не ожидал просто. Люди смотрят на тебя, одни убегают, бабушка вообще подальше. Другие, ну, прямо смотрят, ну, видно, что человек просто смотрит и думает, что оно такое. Ну, прямо так, знаете, друзья, смешно сейчас, но тогда было очень больно. Просто человек на тебя смотрит и прямо так. Ну, а потом, как их заговорит что-то, о, оно еще говорит, как человек. То обезьян так, то как назовет там, очень трудно было, ну. Поэтому, друзья, в эти дни, вот мне лично было, стало очень дорого вообще молитва. А почему молитва? Потому что я просто понял, что ты в таком месте, где ты не нужен. Вот постоянно напоминаю тебе, что ты чужой. Я привык к людям так, пусть общаться, приветливым, ну так, общаться с людьми. Я помню, даже раз пытался в автобусе, но по привычке дома у нас все здороваются. То есть даже в автобус зашел, если человек стоит рядом, ты здороваешься с ним. Добрый день, так, чтобы все было нормально. Ну, я думаю, выучил уже, здравствуйте, думаю. Зашел в автобус и говорю же человеку, молодежь как раз сидели, ну, я зашел уже так, здравствуйте. Ну, знаете, как ответили, я просто понял, что просто место, ну, не туда попал. И знаете, я хотя понял до того, как я прилетел сюда, что уже внутри у меня уверенность была, что это воля Божия, я тогда стал молиться и думал, знаете, я впервые такую молитву молился, думаю, ну, Бог, как мы с тобой ошиблись? Ведь я так уверен был, что ты мне говоришь. Я понял, что это воля твоя. Но я сейчас понимаю, что мы с тобой ошиблись. Я прямо помню, так молился. И так больно на сердце было, думаю, ну как это Бог ошибся? Ну ладно, я уже так, ну Бог, ты же знал, ты же видел, тут никакого общения, ну я же духовно уже ослабею там, ну что? И в молитве, знаете, друзья, когда у тебя нет друга, вообще никто тебя не понимает, но знаешь, что есть тот, кто, перед кем можно все изливать, вот так у меня молитва стала впервые просто, когда приходишь и просто все высказываешь. И говоришь, Бог, вот я. Если с Богом как друг. Мне это время послужило очень-очень, то есть очень большой пользой. И так этот год прошел. И слава Богу, через год, ну, раз, правда, ну, там, если сказать детали, то очень много, может, другой раз, что даже в конце этого года я оказался в Сибири. Ну как, в стройотряде. Денег не было, и там с некоторыми украинцами. И они были, должны были отправиться в студенческий отряд, ленинский, работать в Сибири. И как там мы подружили, так я с одним африканцем, и они нас взяли с собой. Сказали, ну поехали. Но мы показались в городе Тайшете, по-моему, и маленькая деревня, которая называется Черчет. Ну, там один магазин, по-моему, где все продается, от хлеба до Все там. Там даже не за деньги, по-моему, там собираешь ягоды с несколько килограмм, а потом меняешь. То на туфли, то на кассету, то там на что. Вот такое место было. И там тоже, конечно, люди никогда не видели африканцев, но люди очень простые. Прямо подходят и спрашивают, а можно потрогать там, можно... Вот такое. Но мы заработали немножко денежек, тогда я заработал 400 рублей. Тогда это было много денег. Поэтому я когда уже... Мы приехали оттуда, и нас сразу отправили по другим городам. Меня отправили в Харьков. Я тут попал, уже вот деньги немножко было, покупал то, что мне нужно было. И год тоже так прошел в Харькове, но я уже знал, владел языком немножко, мог говорить. И где-то, это я приехал в сентябре, и в мае 91 года однажды иду по улице, я уже умел читать, и смотрю стол, и там написана Библия. Вот книга и Библия написана, я уже мог читать, и мне это очень удивительно было, потому что до своего времени не знал, что там верю, вообще верующие здесь есть. И даже так немножко со страхом подошел и спрашиваю, вы продаете? Они говорят, что нет, не продаем. Ну, думал, уже сразу, наверное, из тех людей хотят поймать, кто там интересуется. Но и быстро я так, ну, отхожу. И меня зовут обратно. Там было, значит, было две девушки. Они меня зовут обратно и спрашивают, а ты случайно не знаешь английский язык? Я еще знаю. Говорят, что, может, ты придешь к нам? Думаю, кто к вам, думаю, где. И они объяснили, у нас церковь есть, вот к нам приезжают, вот должны были приехать как раз американцы. Ну, с первых там... И знаете, друзья, это меня так удивило, думаю, как это так? Здесь нет верующих, еще какие-то американцы должны приехать. Я взял адрес и пошел. Оказывается, это была христианская библиотека. Ну, такой переносной. Выходили, стояли всегда на улице. Вот, слава Богу, как-то я попал. Ну, Бог меня привел так. И в следующее воскресенье, по-моему, это было. И после такого долгого времени... Снова услышал проповедь на английском языке, и мне так просто, ну, на душе так хорошо стало. И уже песни, которые пели, там все, я просто понял, что я туда попал, по духу. И как пришел, так и остался в этой церкви. И уже сколько лет, и там уже стал членом церкви, местной церкви. И Господь так благословил, мы так вместе с молодежью трудились долгое время, еще трудимся. И служение послал там среди молодежи, в хоре там. Ну, в общем-то, Господь по милости своей привел и установил. И Господь недавно, уже я отучился, уже в 96-м году окончил свою учебу в Политехническом университете, где я учился инженер-электромеханика по специальности электропривод. И после этого, ну, я Господу смотрел мне спутницу жизни, украинку. И я женился в апреле прошлого года, 4 апреля, и Господь еще так благословил наследием. 27 января родился у нас сын Самуил. Вот. И вот недавно, вот совсем недавно предложили такую поездку, и я вот тут оказался. Вчера в 2 часа ночи. Вот, друзья, так вкратце можно сказать, надеюсь, что вам недолго. Но я думаю, сейчас брат споет. Да, Юра, пожалуйста. Ну, пускай сначала брат споет, хорошо? Пожалуйста.
Скажите, кто себя считает молодым? Поднимите руки. Не, ну давайте по правде. Кто считает себя молодым? А дети не молодые? Хорошо. А то мне сказали, что у вас очень мало молодежи. Я как раз этот псалом хотел спеть именно для молодых. Именно тех, кто, у кого есть сила, чтобы совершать служение, чтобы жертвовать своей жизнью для Бога и именно отдавать свою силу, энергию, способности для служения Богу.
Пролетят стрелою Молодые годы, и стомится сердце от скорбей тревоги, обветшало тело, ослабеют силы, станет душу мучить близкий час могилы. Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. И ничто не будет радовать сознание, овладеет сердцем горечь и страданье. Кто в годах угасших видит лишь утрату, тот не подвязался в юности за правду. Счастлив тот, кто может старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. О, друзья, не тратьте бесполезно годы, сейте слово Божье даже в непогоду. Помогайте ближним, ободряйте брата в старости, чтоб вспомнить юность не утрата. Счастлив тот, кто может старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой. Счастлив тот, кто может старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой.
Все приступили, ну, попросили спеть на своем родном языке. Вообще, честно говоря, я, наверное, и ни одну песню не спою на родном языке. Давно уже забыл. Не, ну, английский не забыл. У нас английский язык как родной язык. Как вот у вас тут русский язык, так у нас английский. Поэтому позвольте, я спою на английском языке. Песня, что я спою, говорит о том, что идите к Иисусу. Приди к Иисусу. И там куплет такие слова, что я знаю, что ты думаешь, что ты насколько грешен, что Он тебя никогда не простит. Но я хочу тебе сказать, что Он простит тебя и забудет, и научит тебе, как жить. И в втором куплете такие слова, что не откладывайте на завтра, потому что завтра может быть поздно. Сейчас отдайте Ему жизнь свою. Ну, короткая песня.
To Jesus, give Him your life today. Come unto Jesus, let Him have His way. Or I know there are things in your life you think He can't forgive, but you forgive and forget, my friend, and teach you how to live. Come unto Jesus, give him your life today. Come unto Jesus, let him have his way. Come unto Jesus, give him your life today. Come unto Jesus, let him have his way. Don't you put it off, my friend. You can't afford to wait. Today is the day for you. Soon it could be too late. Come unto Jesus, give him your life today. Come unto Jesus, let him have his way.